Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 17 февраля. Сегодняшняя программа вот о чем. Под огнем детский сад, школы, жилые дома. Что происходит на линии разграничения? О каких диверсантах внутри страны предупреждали западные разведки? Сегодня утром подконтрольной России силы 40 минут обстреливали поселок Станица Луганская, который находится впритык к линии разграничения на Донбассе. Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время были дети с воспитателями. Трое из работников были контужены, их увезли в больницу. Другой снаряд попал в железнодорожную станцию Кондрашовская Новая. Пострадал ли тепловоз и несколько зданий депо. Через полтора часа группировка ЛНР начала обстрел из артиллерии по поселку Врубовка в Северодонецком районе. Повредила местную школу, в которой в тот момент было 30 учеников и 14 преподавателей. Все они спрятались в подвале школы. Снаряды повредили газопровод. Без газа сейчас сидят 70 квартир и 96 частных домов. Также во Врубовке был разбит жилой дом. А просто в центре Мариинки, которая находится впритык к оккупированному Донецку, прямо на автобусной остановке была ранена 65-летняя местная жительница. С осколочными ранениями левой кисти и живота ее увезли в больницу в Курахово. Жители Донецка до сих пор сообщают радио «Донбасс Реалии» о взрывах на окраинах города. Судя по звукам, работает тяжелая артиллерия. Сами группировки ДНР и ЛНР сообщают, что Украина, цитата, предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Зачем Россия устроила масштабное обострение на линии соприкосновения? О чем говорят места обстрелов и калибры, из которых группировки ДНР и ЛНР стреляли? И почитает ли Запад наступление России на Донбассе тем самым вторжением, о котором говорят западные чиновники? Об этом в студии. У нас в гостях будет замкомандующий объединенными силами Богдан Бондар, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук и социолог Дмитрий Громаков. Наш номер 0800 300 403. Телефоны заработают совсем скоро. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные силы сегодня утром обстреляли станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. Как сообщает гуманитарная миссия «Пролиска», обстрел произошел около 9 часов утра. В это время в детсаду уже находились дети. Позже в оперативно-тактической группе ВСУ «Север» сообщили, что в результате пострадали несколько работников детского сада. У них контузия. Дети остались невредимыми. Во время обстрела в детсаду находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали. Также половина населенного пункта осталась без электричества. В целом, по станице Луганская выпущено, по данным штаба ООС, 32 снаряда. Со стороны подконтрольной группировки ЛНР территории обстрелян также поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор лицея. Об этом сообщает Попаснянская военно-гражданская администрация. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. Также перебит газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Жительница Мариинки в Донецкой области была ранена сегодня утром во время обстрела. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его данным, во время обстрела города множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница 1957 года рождения. Каретой скорой помощи женщину доставили в больницу в Курахово. На момент обстрела женщина находилась на автобусной остановке. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки недалеко от Мариинской школы номер 2 на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарной миссии «Пролиска». В целом, по последним данным штаба операции объединенных сил, сегодня российские гибридные формирования 34 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Двое украинских военных и двое мирных жителей в ходе обстрелов получили ранения. Обстрелы фиксировали в районе Новотушковского, Станицы Луганской, Старовайдара, Мариинки, Майорска, Светлодарска, Троицкого, Попасной, Авдеевки, Песок и других населенных пунктов. В группировках ДНР и ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Золотого 5, сел Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Лозовое, Раевка, поселка городского типа Донецкий, поселка Шахты Трудовская и Петровского района Донецка. Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, несмотря на публичное заявление, российская сторона не демонстрирует готовность к реальному разговору. Зеленский отметил, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным, когда выросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск. Владимир Зеленский также сообщил, что Украина заинтересована в инициативах других стран, предлагающих помощь в организации встречи с российской стороной. Между тем, представитель президента России Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на самом высоком уровне, но эти запросы, цитирую, остались непонятными. Напомню, что Россия отрицает обвинения Украины и Запада в вооруженной поддержке боевиков на Донбассе. Миссия ОБСЕ завтра проведет заседание по запросу Украины в связи с военной деятельностью вблизи ее границ. Об этом сообщает польское представительство в организации. Сегодня же ОБСЕ рассмотрит на заседании замену специального представителя в Украине в трехсторонней контактной группе, а также заслушает доклад главного наблюдателя ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика. Напомню, на этой неделе Россия отказалась участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины о наращивании российских военных сил, так как Москва, цитата, «не ведет никакой необычной военной деятельности». Консультации инициировал Киев после того, как Россия проигнорировала требование предоставить детальную информацию о скоплении войск на украинско-российской границе. Неизвестный накануне вечером сообщил о минировании всех учебных заведений в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Все работники и ученики, которые находились в школах, были эвакуированы, после чего специалисты правоохранительных органов обследовали каждое помещение. Факт заминирования не подтвердился. 33 330 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1707 человек заболели ковидом, 16 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 826 новых случаев заражения, 4 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки заболели 219 человек, от осложнений умерли четверо. В Урду 1821 заболевший и 23 умерших. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 18 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, напомню, мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Обсудим сегодняшнее очень тревожное утро. Сегодня около 9 утра группировка ЛНР начала 40-минутный обстрел поселка Станица Луганская, который находится, напомню, впритык к линии разграничения на Донбассе. Пострадал детский сад, где в это время были дети с воспитателями. Через полтора часа группировка ЛНР начала обстрел из артиллерии по поселку Врубовка в Северодонецком районе. Снаряды повредили местную школу, в которой в это время находились десятки учеников и преподавателей. А просто в центре Марьинки, города, впритык к неподконтрольному Донецку, прямо на автобусной остановке ранило 65-летнюю жительницу этого города. Жители неподконтрольной части Донбасса, в частности Донецка, сообщают нашему проекту «Радио Донбасс Реалии», что продолжается обстрел с окраин города в сторону линии соприкосновения. В студии мы поговорим, что сейчас происходит, зачем Россия устроила такое масштабное обострение на линии соприкосновения, не жалея при этом ни детей, ни пожилых жителей, и посчитает ли Запад вот такое вот наступление России на Донбассе тем самым вторжением, за которое Байден пообещал Путину разрушительные санкции. Наш номер 0800 300 403. Если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, можете позвонить, рассказать нам о том, что сейчас происходит, что вы видите, как вы это все трактуете. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Телефон начнет работать буквально через несколько минут.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Госдума России попросила Путина признать так называемые ДНР и ЛНР. Пойдет ли Кремль на такой шаг и что это значит для Украины и Донбасса? Новое вторжение российских войск приобретает иные формы. Выходит ли Россия из минских договоренностей, которые... Какие новые угрозы ожидают Россию? Об этом в своем блоге рассуждает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Витаю, друзья. Я Виталий Портников. Депутати Державної Думи Російської Федерації ухвалили звернення до президента Володимира Путіна із пропозицією визнати незалежність окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей, так званих народних республік. Досить показовим є той факт, що з двох редакцій є постанови, запропонованих відповідно Комуністичною партією Російської Федерації і Єдиної Росії, депутати зупинилися саме на комуністичному проєкті постанови. Постпроєкт, запропонований Єдиною Росією, передбачав звернення до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з проханням оцінити цю депутатську ініціативу. А проєкт звернення комуністів передбачає безпосереднє звернення до Володимира Путіна. І ось за нього Дума і проголосувала. Навіть переважна більшість депутатів від фракції «Єдина Росія», які не підтримали свій власний проєкт постанови. Очевидно, що будь-які постанови у Нижній палаті російського парламенту не ухвалюються без узгодження з адміністрацією президента Російської Федерації. Таким чином можна вважати, що президент Росії Володимир Путін збирається використати постанову Державної Думи Російської Федерації як додатковий аргумент у своїх перемовинах із Заходом і Україною. От, мовляв, в мене вже на столі звернення депутатів Державної Думи Росії, і якщо в мене буде бажання, я його підпишу. А якщо ви не хочете, щоб ми визнавали незалежність так званих народних республік, хай Україна відмовляється від вступу до НАТО і ухвалює Мінські угоди у їхній російській інтерпретації. Тобто зафіксує в українській конституції особливий статус окупованих районів. Причому я відразу маю сказати, що, як на мене, до ніякого відновлення територіальної цілісності це рішення українського керівництва не призведе, а призведе до додаткової дестабілізації України. Чи визнає Володимир Путін незалежність ДНР та ЛНР? Зараз на це питання, звичайно, відповісти досить непросто. Адже визнання незалежності фактично ставить крапку на участі самої Росії у Мінських угодах і фіксує санкції проти Російської Федерації на стабільному рівні. Разом із цим, таке рішення дозволить Володимиру Путіну створити додаткове джерело напруженості на кордонах з Україною і на лінії розмежування між вільною українською територією і окупованою. Варто зрозуміти ще такий ризик. Згідно із так званими конституціями народних республік, їхня територія визначена в кордонах всієї Донецької і всієї Луганської області. І саме так вони будуть визнані Російською Федерацією, якщо взагалі визнання відбудеться. Адже перед тим, як визнати незалежність грузинських автономій, Абхазії, Південної Осетії, Росія під час російсько-грузинської війни 2008 року встановила контроль над всією територією Абхазії і всією територією Південної Осетії, яка була визначена як територія цих автономних утворень на 1991 рік. І якщо Росія визнає незалежність ДНР і ЛНР, і до того ж підпише з цими так званими республіками угоду про військову допомогу на зразок Абхазської чи Південно-Осетінської, це дозволить влаштовувати різні військові операції по так званому відновленню територіальної цілісності народних республік. Тобто продовжувати війни з Україною, але вже руками так званих народних корпусів ДНР, ЛНР при безпосередній допомозі російських військ. Тільки Росія буде говорити, що вона не бере ніякої участі в цих діях і навпаки хоче виступати посередником між державами Україною і народними республіками. І от саме таку перспективу Володимир Путін буде окреслювати своїм західним співрозмовникам і українському керівництву. Це черговий шантаж, яким займатиметься Росія найближчим часом. Однак, звісно, маємо сказати, краще такий шантаж, ніж масоване вторгнення російських військ на українську територію. Можливо, що саме рішення Державної Думи демонструє, що плани по вторгненню сьогодні у Кремлі вже не розглядаються як першочергові, що Росії доводиться відступати перед тиском колективного Заходу. Дякую, друзі.
Ситуация меняется вот совсем быстро. Только что президент США Джозеф Байден заявил о том, что по его данным в повторное вторжение России в Украину вероятность этого очень высока. Цитата: «Есть признаки того, что войска Российской Федерации готовы отправиться в Украину в течение нескольких дней». Об этом сообщает информагентство Reuters. Ну а мы вернемся к тому, что сейчас происходит на линии соприкосновения на Донбассе. Там сегодня с утра массированная обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Вот сейчас информация тоже обновилась. Штаб операции Объединенных сил в Фейсбуке сообщил, что с 11 до 14 часов сегодняшнего дня количество обстрелов со стороны группировок ДНР и ЛНР на Донбассе увеличилось с 29 до 34, и ранение получил еще один военный Объединенных сил. То есть прямо сейчас на линии соприкосновения идут ожесточенные бои. Станица Луганская. Сегодня утром снаряд подконтрольных России формирований угодил в здание детского сада. Это случилось между 9 и 10 часами утра. В садике в это время находились дети. Контузию получили две сотрудницы. Сейчас вы можете видеть последствия этого взрыва. Это артиллерийский снаряд 122-го калибра. Позже нацполиция Донецкой области показала, как детей эвакуировали из здания после этого артиллерийского удара. Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что в результате обстрела в четверг ранен украинский военный. Как мы уже слышали, второй был ранен совсем недавно. Его состояние средней тяжести и гражданские жители. У трех гражданских контузия, двое ранены. Радио Донбасс Реалии стало известно, что гражданскую ранило осколком на автобусной остановке в Маринке, недалеко от центра города. У женщины ранена рука, ее госпитализировали в травматологию. С Валентиной Гордеевой в больнице пообщался волонтер Константин Риуцкий. Совсем скоро мы дадим прямую речь волонтера Константина Риуцкого. Сейчас с нами на прямой телефонной связи мой коллега Марьян Кушнир. Он отправился оперативно в сторону Майорска, куда тоже сегодня летели снаряды. Марьян, привет, слышишь меня?
Витаю, да, чую добро.
Вот, да, мы даже тебя сейчас видим. Марьян, ну что у тебя, рассказывай.
Ну, станом на зараз, за моєю інформацією, власне, по Майорську, в районі Майорська, по позиціям Збройних сил України, прилетіли 82-гі міни 82-го калібру. Крім того, обстрілювали із протитанкового ракетного комплексу АГСів і стрілкове озброєння. Військові не постраждали і, як запевняють, тримають це все на контролі. Зрештою, чому відбувалися такі обстріли, з якою метою, ніхто відповісти не може, адже ще до того було відносно спокійно все. Наразі, поки я очікував до цього включення, я чув, як якісь снаряди теж вибухали неподалік. Очевидно, що очікувати про можливе нове загострення також можна тут. Втім, запевню, що військові мають тут бойовий дух і готові, як вони стверджують, оборонятися і захищати, і для них це не вперше. Хоча пов'язують всі ці обстріли, звісно, із політичною ситуацією довкола України, довкола кордонів з Україною і, власне, тут на Донбасі.
Дениса? Мар'яна, розкажи, пожалуйста, от що в Майорській вообще непосредственно сьогодні происходило? Утром були ли ночі обстріли, да, или це все почалося одновременно по всій лінії соприкосновення? От сьогоднішнім утром, як об этом сообщає штаб операції Об'єднаних сил, или і ночі йшли бої?
От я й кажу, що до того і вночі, і напередодні в день все було спокійно, якщо це можна говорити так, коли йдеться мова про лінію зіткнення, оскільки така та ж сама стрільба, це, ну, для військових це ж нічого особливого. Але от на ранок по всій лінії дійсно розпочалися обстріли, в деяких місцях це були задіяні міномети вищого калібру, десь артилерія, а тут, от як тут, тут міномети 82-го калібру. І причому, як розповідають військові, обстрілювали неприцільно, тобто не били от саме там по позиціях, а таке враження, ну, в них склалося таке враження, що, власне, стріляли хаотично.
Спасибо большое. Марьян, береги себя, пожалуйста, аккуратно работай там, ждем от тебя новых новостей, да, сообщений, потому что, ну, вот по сообщению штаба операции Объединенных сил, бои вдоль линии соприкосновения продолжались, по крайней мере, по состоянию на 2 часа дня по Киеву. Спасибо, Марьян. К нашему разговору присоединяется еще один мой коллега Левко Стек. Во Врубовке Луганской области сегодня пострадала школа. Снаряд упал в 30 метрах от этого здания. Левко Стек сейчас там находится, расскажет нам подробности с места. Левко, привет, слышишь нас?
Так, вітаю.
Левко, розкажи, ну що там произошло? Дійсно, чуть в школу не... Даже не то, що чуть, да, пострадала школа. Як так вийшло?
Отже, було кілька прильотів, за словами місцевих, близько півдесятка, 5-6-7 люди налякані, тому озвучують різні цифри, але здебільшого головна така кількість. Вони впали в різних точках населеного пункту, але, звісно, найбільше занепокоєння викликає якраз снаряд, який за 30 метрів від місцевого ліцею. Там на той момент перебували школярі молодших класів від 1 по 4, тобто там вік дітей, які були на той момент в школі, це 6-11 років, їх було майже 40 чоловік, і повторюючись 30 метрів для снаряду 122-го калібру, а саме про такий калібр нам у приватній розмові розказали правоохоронці, які приїхали на місце. Це, звісно, зовсім невелика відстань, і більше того, частина осколків, які розлетілися після вибуху, влучили в школу. Ми були всередині, в класах, і там дійсно повітні пошкодження на стінах, пробиті вікна. Частково їх винесло вибуховою хвилею. На щастя, ніхто з дітей не постраждав, їх оперативно було евакуйовано. Але, звісно, вони вкрай налякані, і це був для них шок, як розповіли вчителі. Також, окрім школи, принаймні те, що ми бачили, постраждав один приватний будинок, там мешкала жінка літнього віку, але якраз в момент прильоту, її не було на місці, тому все обійшлося лише такими невеликими руйнуваннями, бо снаряд впав у неї в дворі. До речі, можемо послухати пряму мову правоохоронців та директора школи.
Сейчас у нас технические проблемы. Левко, скажи, а тебе удалось пообщаться с детьми, воспитателями непосредственно, или ты вот со слов других людей?
Я спілкувався з директоркою, вона була на місці, стала свідком цих подій, і, власне, фактично з перших вуст почули про те, що сталося. Коли ми вже приїхали, це минуло буквально, не знаю, 2-3 години після інциденту, дітей вже забрали, звісно, батьки додому, тому що в першу чергу після новин, які з'явилися, вони помчали туди. На місці дітей не було, очевидно, їм зараз не просто, і не хотілося їх зайва раз турбувати, але от з її слів це був шок, тому що хоч населений пункт Врубівка, він начебто відносно недалеко від лінії фронту, всього там близько 15 кілометрів, але останній раз туди прилітало ще в 2018 році, тому ті люди місцеві дійсно шоковані і частина з них налякані, бо не зовсім розуміють, що відбулося, чому, власне, лінія фронту тепер проходить у них на їхніх вулицях.
Левко, а там зараз спокійно в Врубовці?
На момент, коли ми приїхали, обстріл розпочався о пів на 11-ту, ми були там, мабуть, о 2-й, 3-й, мабуть, так. В цей час, то вже було тихо. На місцях, куди прилетіли снаряди, а їх було кілька, тобто це було і біля школи, і біля будинку житлового, і просто посеред парку. Там вже були на місці правоохоронці, там працювали ДСНСники, бо частину, наскільки я зрозумів, будинків, частина позбавила зараз газу, оскільки був перебитий газогін. І там зараз працюють різні служби, які намагаються ліквідувати наслідки. Повторюся знову, були руйнування невеликі і в приватному будинку, і в школі. Очевидно, що це зараз будуть якось оперативно вирішувати.
Прості, може бути, я прослушав тебе. Останній вопрос, Левко. А стріляли, я так розумію, із артилерії, то є достатньо такий крупний снаряд, да, і давно він уже, ми от поговоримо об этом совсем скоро в студії, не употреблявся, да, не использовался на лінії соприкосновення. То есть, це очень крупные снаряди.
Справа навіть не лише в тому, що якого калібру був снаряд, справа в тому, що взагалі з 2018 року в Рубівку не влучали снаряди, тобто останнє це було майже 4 роки тому. Але дійсно, спілкуючись з слідчою групою, яка виїхала на місце і обстежувала ті вирви, які залишились після снарядів, вони не на камеру, сказали, наразі треба ще, звісно, проводити якісь додаткові дослідження, але з того, що вони побачили, з їхнього досвіду, йдеться про ствольну артилерію, йдеться найімовірніше про 122-й калібр.
Понятно. Спасибо большое, Левко. Тоже береги себя, пожалуйста. Ждем от тебя новых сообщений того, как будет развиваться событие на линии соприкосновения. Спасибо тебе за работу. Это был мой коллега Левко Стек. Мы переходим к общению в нашей студии. Я напомню вкратце о том, что сегодня произошло утром, да и ночью, как мы сейчас слышали от моего коллеги Марьяна Кушнира, что бои шли непосредственно и ночью вот в Майорске, по крайней мере, где находится КПВВ, контрольный пункт въезда-выезда с неподконтрольной территорией. Сегодня около 9 утра подконтрольная России группировка ЛНР начала 40-минутный обстрел поселка Станица Луганская, который находится впритык к линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщила гуманитарная миссия «Пролиск», работающая в этом регионе. Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время были дети с воспитателями. Трое работников были контужены, их увезли в больницу. Кроме того, гибридные силы России попали в железнодорожную станцию «Кондрашовская Новая», сообщил глава правления «Укрзалезницы» Александр Камышин. Пострадали тепловоз и несколько зданий депо. Через полтора часа группировка ЛНР начала обстрел из артиллерии по поселку Врубовка в Северодонецком районе. Мы только что слышали моего коллегу оттуда. Снаряды повредили местную школу, в которой в этот момент было 30 учеников и 14 преподавателей. Все спрятались в подвале школы, никто не пострадал, к счастью. Снаряды, тем не менее, повредили газопровод. Без газа сидят 70 квартир и 96 частных домов. Сейчас спасатели, техники пытаются восстановить коммуникации. Также во Врубовке, как мы слышали, разбит жилой дом и, может быть, даже несколько. А просто в центре города Марьинка, который находится притык к оккупированному Донецку, прямо на автобусной остановке была ранена 65-летняя местная жительница. Со сколочными ранениями левой кисти и живота ее везли в больницу в Курахово. СБУ квалифицировал обстрел станицы Врубовки как теракт и возбудил уголовное дело. Штаб операции Объединенных сил сообщил 29 обстрелов по состоянию на 11 утра. 17 февраля и совсем недавно вот поступил апдейт. 34 обстрела в течение прошедших суток. Это абсолютный рекорд. В последнее время то вообще не было обстрелов, то было их около 8-6. Но сейчас видно, что линия соприкосновения горит. И жители Донецка до сих пор сообщают радио Донбасс Реалии о взрывах на окраинах города. Судя по звукам, работает тяжелая артиллерия. Сами группировки ДНР и ЛНР сообщают, что Украина, цитата, предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Зачем Россия устроила это масштабное обострение на линии соприкосновения, не щадя ни детей, ни пожилых жителей? О чем говорят места обстрелов и калибры, с которых группировки ДНР и ЛНР активно обстреливают линию соприкосновения? И посчитает ли Запад наступление России на Донбассе тем самым вторжением, за которое Байден пообещал Путину разрушительные атаки? Об этом мы поговорим в студии. С нами Дмитрий Громаков, социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий. Господин Громаков, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Присоединяться к нашему разговору, надеюсь, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. Говорят мне мои коллеги, что он уже с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И ждем также замкомандующего объединенными силами генерал-майора Богдана Бондара. Я к нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий, откуда тоже можно звонить, рассказать о том, что у вас там сейчас происходит. Если вы живете вот в неподконтрольном Донецке, вот наши источники сообщали о том, что сейчас до сих пор на окраинах города, в Буденновском, Петровском районе слышны взрывы. Так ли это? Звоните, рассказывайте, пожалуйста. Давайте я сначала задам вопрос Андрею Рымарку. Андрей, я знаю, что вы ездили на Донбасс, как раз оттуда сейчас возвращаетесь. Зачем ездили?
Ездили по работе, как всегда, занимаются укреплением наших подразделений. И это, в частности, касается более противовоздушной обороны.
Что вы видели во время этой поездки? Что там сейчас происходит на линии соприкосновения? Действительно ли ситуация выходит из-под контроля и очень горячая?
Ситуация из-под контроля не выйдет, потому что наши ребята держат ее на контроле, извините за тавтологию. На самом-то деле у меня складывается такое впечатление, что если посмотреть на ситуацию на Востоке сегодняшнюю сквозь политическую призму, то, в принципе, карты становятся на свое место. Это чистой воды провокация, потому что сегодня ряд очень важных заседаний, в том числе заседание Ассамблеи ООН, если я не ошибаюсь. Плюс это такой ответ Путина на заявление Байдена. И мы уже почитали ответ Министерства иностранных дел Белому дому. И сейчас у России не остается другого выхода, как накалять ситуацию именно на Востоке. если говорить именно об обстрелах, они исключительно провокационные. И уже есть информация с неподконтрольной, с оккупированной территории, что противник максимальное количество техники выводит на боевые позиции, и сутки еще не закончились, и количество обстрелов, наверное, будет рекордное с 16-го года, я даже могу сказать, потому что я не помню практически 40 обстрелов за полдня. Но
а давайте еще напомним, 5. Да, как считает штаб операции объединенных сил, обстрелы, то есть это целая очередь считается за обстрел, это не один выстрел, да, то есть 40 продолжительных, вполне возможно, обстрелов вы вот предсказываете в течение вот этих суток, возможно?
Конечно, и здесь мы, конечно, будем еще ждать новостей с фронта сегодня вечером и завтра утром, мы полную сводку прочитаем. Но это рекорд за последних 6 лет, это однозначно. Если посмотреть, что творится на временно оккупированной территории, они начинают в информационном пространстве пугать местное население, что вот-вот вооруженные силы Украины пойдут в наступление. В некоторых городах они даже проводили эвакуацию детей из школ, из садиков. Они старались подделать с утра новости о том, что мы обстреляли какой-то там детский садик, хотя по факту это сделали они. Ну, я думаю, что мы ближе к утру прочитаем более много, больше информации получим от наших вооруженных сил, как именно делали это российские оккупационные войска и какой к этому предпосыл. Ну, хотя предпосыл понятен.
Андрей, а вы говорите, что эти обстрелы провокационные. Что это значит? Поясните. Провоцировали вооруженные силы Украины на ответку?
Конечно, провоцировали. Я более чем уверен, что ствольная артиллерия, и поправлю ЛВК, что ну, там, во Врубовку не может прилететь 122-й калибр, это был 152-й калибр. И они стреляли именно с жилых кварталов. И если промониторить паблики, что пишут местные жители на оккупированной территории, именно артиллерия стреляла из частных секторов, из-под больниц, из-под школ, из-под тех же детских садиков. Они ждали огонь в ответ, чтобы это зафиксировать. Огонь в ответ не поступил. Огонь в ответ поступил там, где нет никакой угрозы мирному населению.
Господин Рымарук, а как вы объясняете вот такую неизбирательную тактику тех российских гибридных сил? Стреляли, ну, если хотели спровоцировать ответку, ну, надо было стрелять, наверное, по расположениям ВСУ. Они стреляют по садикам, по детским садам, по железнодорожной станции, вот повредили депо. Это вот просто гатили так, поливали, или это специально было сделано, как думаете?
В первую очередь они хотят посеять панику и хаос среди мирного населения. Они прекрасно понимают, что панику они не посеют внутри вооруженных сил Украины.
И какой, ну вот, расчет для того, чтобы спровоцировать, чтобы ВСУ сделали ответку, чтобы попали снаряды в жилые дома, в какие-то учреждения социальные, чтобы показать миру и чтобы что?
Чтобы обвинить нас в том, что мы хотим освободить временно оккупированную территорию, обвинить нас, что мы не активны в Минском процессе, не хотим садиться за стол переговоров, вести прямые переговоры с непризнанными республиками и многое другое. Это все информационно-политическая игра, на которую мы не поведемся.
А ну какой расчет? Расчет, что Украина пойдет на выполнение Минских соглашений в российском трактовании, да, пойдет на прямые переговоры с этими группировками ДНР, ЛНР, или расчет на то, чтобы пойти в наступление на Донбассе и, так сказать, в кавычках, освободить Донецкую и Луганскую области полностью?
И в том числе пойти в наступление, потому что давайте не будем забывать об обращении Государственной Думы Российской Федерации к Путину, чтобы признать временно оккупированную территорию частью России. И давайте тоже не будем забывать, какое количество паспортов они выдали на временно оккупированной территории. Это будет ихним прикрытием и к вхождению, вариант номер один, вхождению временно оккупированных территорий в состав Российской Федерации, либо к обострению ситуации и внешнеполитических торгах, И третий вариант, конечно же, это наступление. Давайте не будем забывать, какое количество войск находится у нас вокруг нашей границы от Беларуси до Крыма. И вот эти все батальонно-тактические группы, часть из треть из которых сконцентрирована именно на восточной границе, они служат чуть ли не тыловым обеспечением для 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР. И при необходимости они в кратчайшие сроки могут зайти на оккупированную территорию и начать штурмовые действия. Ну, мы к этому тоже готовы, с нетерпением ждем их, потому что вся материально-техническая помощь, которую мы получили недавно от наших международных партнеров, готова к применению в случае наступления российских войск.
Андрей, еще два вопроса к вам. А ВСУ отвечали на вот эти вот обстрелы, ну, по вашей информации? Потому что там сообщаются, ну, вот эти вот подконтрольные СМИ, так называемые группировкам ДНР, ЛНР, что обстреливали их, отвечали?
На провокации мы не отвечали. И еще раз повторюсь, вооруженные силы не стреляют, когда есть угроза жизни и здоровью мирному населению. Мы никогда не обстреливали жилые кварталы и не будем этого делать. Там, где противник более-менее находился на открытой местности, он был, скажем так, притушена его активность.
И последний к вам вопрос. Из вообще всех наявных у вооруженных сил Украины сил, сколько сейчас, ну и так по навскидке, сосредоточено на линии соприкосновения на Донбассе, потому что угроза-то есть и с юга, и с севера, да, и приходится держать огромный периметр, есть риск каких-то провокаций и на украинско-российской границе, на там, где она контролируема. Вот сейчас на Донбассе там сколько сил?
Достаточно, давайте скажем, достаточно для того, чтобы держать наступление.
Хорошо, услышали.
При необходимости их будет еще больше.
Услышали вас, Андрей Ромарук с нами был, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым». Спасибо большое за участие в нашей программе, что рассказали нам. Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, ну а что происходит? Зачем Россия пошла на обострение на Донбассе?
Ну, я соглашусь с мнением коллеги Андрея о том, что, собственно говоря, это обострение связано с сегодняшним заседанием в СБ ООН, которое проходит в данный момент. Это связано с теми ответами, которые были получены Российской Федерацией на их так называемый ультиматум Путина. Вот. Поэтому сегодняшнее обострение – это попытка создать обоснование для введения так называемых миротворцев российских на оккупированные территории. И последующий такой приднестровизации, да, этого конфликта и горячей заморозки. Россияне понимают, что они выступают, могут выступить сдерживающим фактором для любой активности на линии соприкосновения, и поэтому пытаются максимально легализовать свое присутствие на территориях ОРДЛО оккупированных, ну и легализовать оккупацию. В этом случае они могли бы получить гарантии того, что они получат статус миротворцев, и вся эта активность очень быстро прекратится на линии соприкосновения, с нашей стороны там в том числе. То есть, потому что мы стрелять будем уже не просто в российских военных, а в миротворцев. Это фактически сценарий 2008 года в Грузии, когда они спровоцировали грузинскую сторону на атаку, и это была атака признана на российских миротворцев, и поэтому не было столь активной поддержки у грузинского правительства во время развития этого конфликта.
Дмитрий, подождите, я не совсем понимаю, зачем России вот эта вот неподконтрольная часть Донбасса, ну вот этот вот кусочек, то есть они хотят свой контроль там утвердить, да, и создать такое определенное Приднестровье, если да, то зачем?
Затем, чтобы Украина утратила возможность в среднесрочной перспективе получить статус НАТО, с одной стороны. С другой стороны, в этой же самой перспективе это дает возможность легализовать в переговорном политическом процессе все свои территориальные приобретения в виде Крыма, да, для того, чтобы отпустить Украину там, в там, в объятия НАТО или там, сформировать какой-то собственный военный союз, но при этом получить для себя гарантии безопасности о том, что как бы, Украина не будет претендовать на территории Крыма и ОРДЛО в дальнейшем.
А вы думаете, это станет такой проблемой для Украины, ну или подавать заявку на членство в НАТО, или дальше готовиться к возможному российскому повторному вторжению на свою территорию, да, и получать военную помощь летального и нелетального характера от США и НАТО? Это же тоже, наверное, будет угрожать Российской Федерации, не решит, ну, вот такой стратегической задачи, которую Владимир Путин озвучил, да, вот странам Запада.
Нет, на самом деле это решает стратегическую задачу для Путина, потому что в этом случае он может получить необходимые гарантии безопасности от Запада, что ну, не будет стрелять Донбасс, как только все это выйдет в чисто политическую зону и сферу, да, и в вечные переговоры. Мы видим, что происходит в Приднестровье, да, то есть когда россияне уже больше 15 лет как должны были выйти оттуда, но они спокойно себе там чувствуют, и в принципе на международной арене проблема Приднестровья уже не рассматривается. Как сегодня не рассматривается и проблема оккупированной там Южной Осетии, да, и грузинских территорий, которые ушли из-под суверенитета Грузии. Поэтому для россиян этот статус-кво их вполне устроит. При этом снизится, скажем так, уровень напряжения для всех, и они смогут прогарантировать для своих западных союзников, вернее, для своих западных партнеров и наших, гарантии того, что это успокоит там, ситуацию в Европе на ближайшие там, 10-15 лет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день ну, необходимо и нашим западным партнерам, и украинской дипломатии сосредоточиться ровно на дипломатических инструментах оказания давления и противодействия России. То есть стрелять долго они не смогут, а заявление о том, что любая попытка признания или введения там, каких-то контингентов будет рассматриваться как прямая угроза и прямое вторжение Российской Федерации там, в Украину. И на самом деле, я думаю, что наши партнеры это прекрасно видят. Сегодня уже было сделано заявление Макрона о том, что в случае признания ОРДЛО Франция будет рассматривать это как не военную агрессию со стороны Российской Федерации против суверенитета Украины. То есть это автоматически должно включить весь тот пакет санкций, который был применен. Поэтому россиянам сегодня крайне необходимо спровоцировать украинские войска на серьезные ответы, серьезные жертвы в Донбассе. Либо же активизировать Донбасс максимально, чтобы он стрелял, вот как Андрей сказал, по 40 обстрелов в день, для того, чтобы создавать картинку угрозы для Европы дальше и дальше продолжать нагнетание ситуации.
С нами социолог Дмитрий Громаков, 0800-300-403, номер прямого эфира. Я зачитаю вот новость, которая сейчас была дополнена. Президент США Джо Байден заявил только что, что угроза российского вторжения в Украину, цитата, очень высока. Есть признаки того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие несколько дней. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP. Выступая перед журналистами, Байден сказал, что есть, цитата, все признаки того, что они готовы отправиться в Украину. По ее словам, это может произойти в течение нескольких дней. На вопрос, насколько высока угроза российского вторжения в данный момент, он ответил, что она очень высока. Также он напомнил, что Россия не отвела свои войска от границы Украины, и его, по его словам, у США есть основания полагать, что Россия может провести операции под чужим флагом. Президент США также утверждает, что дипломатическое решение этого вопроса все еще возможно, поэтому он попросил госсекретаря Энтони Блинкена отправиться в Организацию Объединенных Наций, где Блинкен, цитата, расскажет, что это за путь. Ну и сейчас, как мы знаем, происходит заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Господин Гормаков, ну это вот оно, да, операция под чужим флагом, то, о чем говорится.
Да, это то, о чем говорит Байден, это как раз операция под чужим миротворческим флагом. То есть, собственно говоря, если бы сегодня в движение пришли наши силы и средства, то я думаю, что россияне бы могли спокойно говорить о геноциде, о чем они уже фактически говорят, и провести операцию под флагом миротворческой миссии какой-то. Поэтому,
а под флагом говоря, так называемых ДНР, ЛНР не рассматривать это тоже чужой флаг, так сказать?
Нет, на самом деле это ж не чужой флаг для них. Да? То есть для них чужой флаг — это когда отсутствует флаг России, а мы прекрасно понимаем, что силы средств у первого и второго армейских корпусов недостаточно для каких-либо там серьезных операций. Поэтому без поддержки и прямого участия российских вооруженных сил никакие операции на Донбассе сегодня невозможны в принципе.
А у ДКБ это может быть, Дмитрий?
Вполне вероятно. Учитывая последние заявления Лукашенко о том, что в случае разжигания или эскалации конфликта на Донбассе Беларусь примет участие в каких-то военных действиях против Украины, то ну, это вполне возможно. И учитывая то, что у Лукашенко на сегодняшний день есть очень большое желание оставить часть российской техники на своей территории, он уже выступил с предложением к Путину, полетел, о том, чтобы создать центр в Беларуси по подготовке специалистов для управления системами «Искандер». То есть, по сути, под видом учебных центров Лукашенко пытается легализовать российское присутствие военное на территории Беларуси, что фактически может приравниваться к ее оккупации.
Дмитрий Громаков, социолог, с нами. Наш номер 0800-300-403. Есть слушатель? Вроде бы. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый вечер, Виталий Борисович.
Слушаем вас, спасибо.
Вот, в активных боевых действиях, повторюсь, вряд ли будет, да, то есть приехали там порядка 10-15 тысяч наемников, им надо отработать зарплату, надо Путину более-менее сохранить лицо, поэтому где-то порядка недельки на Донбассе будут вот такие вот обстрелы. Еще одна точка, возможно, провокация в Черном море на подходе к Одессе, территориальные воды. Вот, на большее нету таких сосредоточений, чтобы где-то были именно активные действия. Это провокации для того, чтобы была ответка. Поехали туда Russia Today, сегодня на «Эхо Москвы», такое либеральное газпромовское радио, да, безумное, вот, оттуда передавала корреспондент Russia Today обстановку в Донецке, поэтому это все направлено на попытку, чтобы ВСУ ответило где-то по жилым кварталам, где-то по местам скопления людей. Ну, я надеюсь, такого не будет. Вроде как с ребятами общаюсь, все готовы на это все.
Вот. Спасибо за мнение. Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Может быть, позвонят нам из неподконтрольной части. Также вот стало только что известно, что из-за увеличения обстрелов со стороны группировок ДНР, ЛНР на Донбассе украинская делегация трехсторонней контактной группе инициирует безотлагательное внеочередное заседание трехсторонней контактной группе на уровне глав делегаций и рабочих подгрупп. Цитата: именно для того, чтобы такие провокации не смогли стать поводом для эскалации, мы предлагали и предлагем привлечение представителей стран нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я звоню с неподконтрольной территории. Да, сегодня с утра в кавычках весело было. Били, значит, с разных точек города, и слышно это было хорошо. Прилетов не слышала, слышала отлеты. Вот. И сейчас вот тревожный вечер, потому что какая-то паника начинается в городе. Я не знаю, вот сейчас слушаю, ребята, у вас там эксперты были, военные. Вот. Они говорят, что по жилым кварталам не будут бить. Но мы же понимаем, что, знаете, ответку все равно могут дать, и тревожимся. Понимаем, что они, ну, как бы себя тоже должны уберечь и дать, но страшно, конечно. Вот. А еще паника из-за того, что вроде как сказали работникам исполкома, военным, собирать, чтобы родственники собирали тревожные сумки, что их могут там в Ростовку или какую, не знаю куда, в общем-то, в Россию эвакуировать, но это их, а может, остальные остаемся. Так что ребята сейчас военные говорили, немного так успокаивает, что не будут по жилым кварталам. Вот. Но, в общем-то, все равно страшно.
А сейчас тихо в городе?
Ну, сейчас вот с моей стороны города тихо, да, я не слышу ничего. Но как-то сегодня, знаете, в городе даже было, может, и погода еще, было меньше людей, чем обычно. Вот как-то люди, ну, больше по домам сидели. Дети сегодня вышли в школы, ну, не знаю, как там родители завтра отправят, не отправят. Вот, так скажем, со страхом ждем вечера, ночи, потому что знаю, что они начинают бить вот туда, вот на сторону Украины обычно вечером или ночью. В общем-то, держитесь там, ребята, и, в общем-то, и нам тоже, так сказать.
Спасибо за звонок. 0800-300-403 наш номер. Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, а зачем ждать ответку, если самим можно устроить такую провокацию неподконтрольной части Донбасса? Но кто это проверит? Кто верифицирует? Кто обстреливает жилые кварталы там?
Ну, на самом деле работает и мониторинговая миссия там. И, в общем-то, устроить настолько масштабно это невозможно, потому что если нет фиксируемого движения, а у нас над нами летают постоянно не только наши разведывательные байрактары, да, и ударные, но и беспилотники НАТО и наших союзников, которые прекрасно видят обстановку и прекрасно понимают, ну, что необходимо для того, чтобы эта провокация была, ну, сработала, да, и сформировала достаточный уровень угрозы там для россиян и для местных жителей с точки зрения коммуникации, да, там, россиянами вот этой вот всей пропаганды по поводу геноцида донбасского народа и то, что они сейчас рассказывают.
Даже не донбасского, наверное, народа, да, а граждан Российской Федерации, которых там уже хватает, более 700 тысяч, вот по заявлению Миграционной службы Российской Федерации.
Собственно говоря, да, граждан Российской Федерации, которых они там наплодили, и, по сути, которым они обязаны теперь гарантировать их права и свободы.
Дмитрий, я вот прошу прощения заранее, может быть, я прослушал, тут очень много сейчас поток информации, да, стараюсь за ним следить. Как вы думаете, будет ответ какой-то санкционный со стороны Соединенных Штатов Америки? Это посчитают там вторжением, если будет, ну, очевидно, что с той стороны провоцируют вооруженные силы Украины на ответ? Может быть, займут какой-то даже город или попытаются занять город на линии соприкосновения? За это вот эти вот санкции разрушительные Вашингтон ввести может, как вы думаете?
Я думаю, что да, и на самом деле это задача сейчас украинской дипломатии задать этот стандарт о том, что любое движение на востоке, в сторону Украины, должно рассматриваться как акт агрессии со стороны России. И исходя из того ответа, который сегодня был направлен в сторону Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности, в украинском блоке россияне очень четко обозначают, что по сути они рассматривают ситуацию через призму Балканской войны и через призму Сребреницы относительно любого движения с украинской стороны. Поэтому поднимаются на сегодняшний день все вот эти вот раскопки непонятные, которые они делают, да, и эксгумации, которые были проведены в прошлом году. без указания того, там, кто хоронил этих людей.
И кто это за люди, да? Вот давайте эту историю вкратце расскажем, что там заявили, что нашли якобы 5 массовых захоронений мирных жителей, погибших якобы от обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Но мы вот еще посвятим этому отдельный эфир материала, выясним, где находятся эти массовые захоронения, насколько это мирные жители, да, вот там сейчас захоронены. Но сейчас это, насколько видно, разгоняется с российской стороны. И почему-то Следственный комитет Российской Федерации расследует это дело. Непонятно, кстати, какое он имеет отношение к тому, что там происходило в 2014 году, да, то есть суверенитет признает свой на территории Украины.
Вот, ну и ключевой аргумент России, что она не является ни в одном пункте, не рассматривается как сторона этого конфликта на Донбассе. Поэтому, собственно говоря, для них как бы и необходимо вот это вот обоснование своего открытого военного присутствия на Донбассе. И розданные паспорта, они могут быть вот таким вот причиной, да, введения туда российских вооруженных сил уже открытого и прямого.
А почему пока мы не слышим никакой жесткой реакции со стороны западных стран, из Вашингтона, да, ну вот высказался Джозеф Байден, из ЕС была такая реакция, но совсем она такая не воинственная, да, так сказать. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией с обстрелами в Донбассе. В этом заявил представитель ЕС перед встречей лидеров Евросоюза по поводу Украины, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters. По словам вот этого источника, неназванного дипломата, время встречи лидеры будут обсуждать, а не будут обсуждать конкретные новые санкции против России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия. А когда у него спросили вот о последнем обстреле на Донбассе, он сказал следующее. Повод для санкций – это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию, мы внимательно следим за ситуацией с обстрелами на Донбассе, осознаем, что это может быть использовано как тест или оправдание. То есть они хотят разобраться или сразу умывают руки, ну, по крайней мере, европейские страны, от санкций, введение санкций за обстрелы.
Я думаю, что на сегодняшний день это попытка умыть руки именно от Донбасса, потому что санкции рассматривались на случай вторжения России полномасштабного, да, именно на территорию Украины. Но когда речь идет о Донбассе, где россиян нет, то здесь возникают разногласия у наших западных партнеров по поводу санкций. Потому что, как я уже говорил, да, основной аргумент России это в том, что она не является частью Минских соглашений. Но здесь возникает логичный вопрос. Если россияне не являются частью Минских соглашений, и они на этом настаивают, то тогда вопрос соблюдения Минских соглашений, почему вводились санкции против России? Он остается открытым, и для нас снимается вопрос, может быть, снят, да, вообще выполнение тогда Минских соглашений, если россияне не считают себя там стороной конфликта, не считают участниками этого процесса, а являются лишь гарантами, на которых почему-то наложили санкции. То есть, теряется логика документа и логика политического процесса. Я думаю, что в условиях обострения сейчас необходимо просто ставить вопрос о переформатировании статуса Российской Федерации в этом конфликте и все-таки официального признания участия России как стороны конфликта на Донбассе.
Ну, вот такая удобная, получается, лазеечку, да, нашел Владимир Путин. Удобная и для европейских стран не вводить санкции, да, и для Владимира Путина. Никакое вторжение нет, да, а какие-то вот группировки атакуют Украину.
Да. Поэтому я думаю, что нам стоит на самом деле рассмотреть историю, связанную с серой зоной, ее наличием и проживающими там людьми. Потому что по факту серая зона должна стать третьим субъектом в рамках переговора трехсторонней контакт, даже четвертым, в рамках переговоров в трехсторонней контактной группе. Потому что она не является по факту ни подконтрольной ОРДЛО, да, и оккупационным администрациям. Но в то же время они активно рассматривают ее как свою зону, и там не присутствуют и украинские органы власти. То есть если мы вспомним историю Старомариевки, в которой люди захотели создать и войти там в ОТГ гранитное, да, и как только там Украина предъявила как бы права на формирование там органа власти, сразу возник скандал о том, что...
Якобы украинцы занимают серую зону. Спасибо, Дмитрий. К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо за анализ. Социолог Дмитрий Громаков был с нами. И волонтер благотворительного фонда «Поверны живым» Андрей Гармарук. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Ангелина Крэнсев, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг. Вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи. До завтра.